Хочешь ли быть учеником Христа? Давайте мы начнем шестое занятие. Тема сегодняшнего занятия – рост процесса ученичества. Вся тема у нас. Хочешь быть учеником Христа? Будь готов заплатить цену. Первое занятие – призвание. Что, о чем говорили? Как Иисус призвал учеников, кого призвал? И призваны ли мы? Следующее занятие было «Истинная цена ученичества». О чем говорили? Что ученичество что-то стоит. Это не разгильдяйство, бездельничание такое, от нечего делать, в свободное время. Есть цена этому. Третье занятие. Характеристика истинного ученика. Про что это? Каков должен быть ученик? На кого он должен быть похожим? В чем? Каким должен быть его характер? То есть не только то, что он делает, но кем он является еще сам. Не только сколько он платит за ученичество, но как он это понимает, откуда это следует. Обязательно из перемены нашего образа жизни, нашего характера. Четвертая неделя была. Посвящение ученика. Это про что? Без посвящения невозможно быть учеником. Посвященность – это вот преданность этому делу. Если человек разбросан на все, он нигде. Он по верхам там и нигде. Посвященный человек ученичеству – это человек постоянно об этом думает. И думает, как совершенствовать это дело, и делать его отточенно, и делать хорошо. И каждый из нас призван быть этим посвящен. Неделя пятая была – подготовка учеников к служению. Это о чем? Как Иисус подготавливал учеников? Куда Он их послал? Что Он им дал в назидание? Что Он с ними вообще 3 года делал? Он же их к чему-то готовил? Он же оставил им какое-то наследие? Как они должны жить, что с этим делать, куда с ним идти, и конкретно кого учить, как учить, чему учить. То есть он готовил учеников 3 года. И, наконец, последняя сегодняшняя неделя – рост процесса ученичества. Вообще должен ученик расти? Как-то не уверовал, и все, вот такое впечатление, лишь бы верующие. А вы знаете, когда Христос сказал, идите и не только научите, но найдите тех, которые могут другим передать. Значит, это не просто вот уверовал и закрыли страницу. Его надо делать учеником, а он, в свою очередь, должен своих учеников делать их, находить их, работать с ними и обращать их. И, родные мои, делайте этих учеников. Свои знакомые, друзья, соседи, наконец, по скайпу даже незнакомые люди. Делайте из них учеников. Передавайте им то, что повелел Иисус. Найди учеников. Даже такое движение есть, человек мира, это люди приезжают в какой-то город, находят человека, называют они его человек мира. Он может быть один, но в которого надо вложиться, а тот делает больше, чем ты, может быть. Ты одного найдешь, он 20 найдет. Но найти такого ученика, потому что не все хотят быть не то что учениками, верующими-то не хотят быть. Но у нас с вами поставлена задача. Мы не только сами ученики, и какие ученики? Призванные, знаем цену ученичества, имеем соответствующий характер, посвященность. Мы получили подготовку от нашего учителя, но вопрос, как мы растем. Давайте тексты. Лука 9, 57-62. И посмотрим на несколько типов, какие были рядом люди. Об этих людях хорошо поразмышлять. И в это время думать о себе. К какой категории отношусь я, если это процесс ученичества? И мы читаем. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Представь мертвым, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Сколько категорий тут людей? 3 категории. Давайте на них посмотрим. Итак, первая категория. Начнем с него, с 57 стиха. Что это за человек? Горячий, как вы это видите? «Я вообще за тобою куда пойду? Хоть куда, и в огонь, и в воду». Ответ Иисуса какой? «А лисицы нору имеют, птица гнёжишко имеет, Сын Человеческий ничего не имеет». Почему он ответил так?
Тут видно, на что-то надеялся.
На что? что-то материальное, что-то получить, может быть, даже не материальное, комфорт, ну, во всяком случае, что-то получить от Иисуса. Итак, он сказал: «Я пойду за тобой», а Иисус говорит: «А у меня ничего нету». Конечно, Иисус много чего имел. Если он мог с 5 хлебов 5000 накормить и еще потом набрать 12 крабов, конечно, он имел. А там исцелил. А я, значит, тоже могу потом этим пользоваться, и это что-то от этого мне иметь. Можно быть знаменитым. Значит, имелось в виду: не за тобой иду, как за учителем. И мне уже все равно, кто я и что я, а иметь свой интерес. Первая категория. Вот и ответ был Иисуса. Он не сказал ему: «Ты загляни в сердце, у тебя ничего там хорошего нет, одна корысть». Он просто сказал: «У меня ничего нет». 59 стих. Давайте другой вариант. Другой не просился. Другой не сказал: «Я пойду за тобой, куда б ни пошел». Иисус ему говорит: «За мной пошли». Каков ответ другого? «Знаешь, я должен похоронить отца». Каков ответ Иисуса? «Иди, пусть мертвые хоронят, а ты что делай? Благовествуй Царствие Божие». Что вы думаете об этом втором? Что, конечно, если бы отец уже умер, он бы просто был в доме, потому что на Востоке нельзя уходить из дома, пока там есть покойник, и выносят сразу. Каков ответ Иисуса? «Мертвый пусть погребает мертвецов». Но это кто такие мертвые? Как мертвый может похоронить мертвеца? Те, кто не хотят идти за Христом, они пусть этим занимаются, вот этими всеми делами. А тот, кто идет за Христом, у него миссия есть особая. И он не может то, и все. И служение быть, и за это заботиться, и за то. Есть другие, они позаботятся. Они неплохие, но они не хотят идти за Христом. Потому что это может казаться, как будто Христос как-то вот не любит отца его. Ну кто же, все мы отцов любим. Но такое решение ты должен сделать, служение, когда не надо наперед. Еще он 10-20 лет, может 30 лет еще отец проживет. Ну даже 2 или 5 лет. Ты уже сейчас ставишь себе барьер. У меня то надо сделать, потом я приду к Иисусу. У меня сейчас работа такая, я сейчас не могу. Вот я пойду на пенсию, у меня будет больше времени. И всякие вот такие причины, это вот. Давайте третьего берем, 61 стих. Что он говорит? «Я пойду за тобой, но...» Вот это «я, но...» «Но куда пойду вначале?» «Пойду, попрощаюсь с домашними». Что ему Иисус говорит? «Никто, возложивший руку на плуг, озирающий назад, не благонадежен для Царства Божьего». Как вы себе это понимаете? Это нормально же, мы домашним уделяем внимание, любим их, и мы имеем такое повеление даже от Господа: кто о домашних своих не печется, хуже неверного. А что тогда здесь? Знаете, я думаю, что пойти проститься, забежать на часок, там не было раньше, так, 20 минут. Ребята, я ухожу, поэтому до свидания. Мне кажется, здесь стоит больший вопрос. Он увидел его сердце, он придавал очень большое значение домашним. Есть категория людей чрезмерно и даже иногда во вред, думая о домашних, большей частью старается либо их контролировать, либо тренировать под себя. И это значит, свои нервы и чужие тоже выкачивают домашние. К сожалению, здесь Христос ведь не против домашних. И не против, чтобы ты сказал: «Что ж, домашние должны искать, может, тебя убили». Разве об этом речь? Нет. Христос ему говорит: «Ты хочешь быть счастливым? Не от того, что, знаешь, домашними, как же плохо, оставь домашних, иди, будешь за мной счастливым», а он там думает про него. Ты хочешь освободиться вот от этого, все время все о них думать, все за них решать, на шею себе и на голову посадить, и вот это все время будет в голове крутить. Хочешь освободиться? За мной пошли. Там совершится все без тебя. Ты много на себя берешь. Ты думаешь, что ты так важен, и без тебя все там вот прям лягут. Живут, не оставит Господь. Это очень ценный для нас урок. Потому что от этой чрезмерной опеки сами мучаемся и других мучаем. Вот было бы от этого счастье, да ладно уже, положим на плаху свою жизнь, им счастливо. Нет. Страдаем мы, страдают рядом. Поэтому здесь должна быть вот эта очень такая золотая мера. Служи мне, иди за мной, не переживай за это, все устроится. Возложил руку на плуг, озираешься назад, и там везде хочешь все успеть, надрываешься. Не можешь все. И там, и тут, и везде. Потому что вот это озирающийся назад, и сюда не иду, и там у меня ничего не получается. Очень часто так в жизни. Потому что везде хотим все проконтролировать, все на себя брать. Как-то надо расслабляться, родные мои. К каждый из нас должен как-то это тоже понять. И не чувствовать себя в доме, вот я самый там главный. Не грузи, потому что у каждого есть свое место. И вот здесь вот это проститься с домашними, он даже здесь вот и то контролирует. Как вот это там, я всем дам указы, и тогда я уж пойду. Какой-то подтекст, вот я чувствую, что очень много мы имеем трудностей из-за того, что мы много на себя берем. И ничего это дома не решается, а мы думаем, что мы там что-то решаем. Итак, родные мои, одно совершенно ясно, что вот так везде успеть не сделаешь, качественно нигде не будет. Призыв есть, пошли за мной. В любом случае, пошли за мной. И второму, и третьему, он говорит, тут похоронят, там не волнуйся, за мной. А первому сказал, не того ищешь. Я не тот, с кого ты собрался. Вот тут хороший вопрос, родные мои. Нам какой-нибудь, вот тут лично что-нибудь какой-то человек нам говорит из этих троих? К какой категории, может быть, я отношусь? Какая-то чувствительная струна у нас заиграла в душе? Кто я первый, второй или третий? Что я еще поделаю, потом я уже начну служить, второй вариант. Где я еще чего-то как-то проконтролирую, пойду там и сям, и все, потом я уже как надо буду служить. Там, когда у меня вот что-нибудь с работой, или что-нибудь с жизнью, или еще что-нибудь будет, и вот тогда у меня будет служение. А может быть, вообще тут первый вариант? Что ж, Господь, я тебе иду, вроде как служу, ты мне ничего не даешь, что ли? А Иисус говорит, что ты хочешь? Я сам-то где жил? Ничего у меня не было, а ты что хочешь? И потом, разве он нам не дает ничего? Да он все эти поручения и вот эти все, вот такие ответы даны только для счастья. Как будто он там с отцом, отца, это. Да нет, для счастья же твоего. Ты будешь еще 4 года ждать или 10. В это время рядом Христос. Поэтому у нас всегда выбор. Или в пользу Христа, или поступить по-своему и не получить это довольство жизнью. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, с 5 по 8 стих. И мы держим в уме, да, рост процесса ученичества. Значит, рост нас какой? Мы от Господа ничего не требуем, тем более, но даже и просим мы согласно воле Божией. Мы хотим от Господа Его самого, Его присутствие, Его благословение. Не просто дай это, дай вот это, дай, что я хочу. Иногда Писание говорит, просите, даже и не знаете, чего вы просите. Просите не на добро, а на вожделение. Даже такое могут просить для вожделения. Господь говорит, что я даю, и я забочусь. Но вот такой момент рост процесса ученичества – это я иду за Иисусом и не оглядываюсь. Веду этот плуг вперед, и меня никто не смутит. Я взял эту дорогу, и я иду вперед. Читаемся вместе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы бы мы были для между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Перечислите в тексте разные способы, которыми Евангелие пришло к фессалоникийцам. Слово было, сила была, Дух Святой был номер 3, удостоверение многие номер 4, то есть доказательство удостоверения, да? Дальше, родные мои, что случилось с фессалоникийцами в результате прихода Евангелия? Они последовали, и что с ними преображение какое? Они стали подражателями кому? Павлу и самому Христу. В чем они подражали? Как можно было бы точно сказать, да, это подражатель? От того, что он говорит так хорошо, или от чего? При скорбях. В скорбях они показали свое ученичество. И Павел сказал, да, это ученики. Потому что они при многих скорбях остались какими людьми? Радостными. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Поэтому, как есть какая-то трудность, Бог ближе. Как есть какое-то испытание, Бог рядом. Всегда близко Господь. И чем труднее жизненная ситуация, тем ближе Господь. Потому что я сам ближе делаюсь. Бог-то всегда близко. Но я через это испытание понимаю, что бежать-то больше некуда и некому. Вот я и к нему-то и бегу. Давайте мы про этих фессалоникийцев. Гонение им следовало вообще вот это ожидать? Они были правильно научены, они же не разбежались. С радостью принять скорби не так легко. Вот почему надо нам делать учеников, и они тогда не будут разбегаться от Иисуса и искать хлебов, таких, знаете, других хлебов, а они будут действительно образцом. Я уверовала через человека, который 12 лет в тюрьме сидел, а еще какие страсти рассказал, что ждут христианина. Меня не напугало, но сам пример был. Человек рядом выдержал, вынес, еще этим он хвалится. Он делал учеников, ходил, искал учеников, вкладывался в них, и этих учеников направлял, делайте вы. А если бы мне сказали, иди, ты то-то-то получишь, меня бы лично не привлекло. Вот это привлекло. Пойдешь и будешь страдать. И привлек меня сам пример этого человека, который согласился пройти 12 лет лагерей. Это было, ладно, 7 лет ему дали лагерь первый раз, когда он вышел и распространял Евангелие, ему дали психиатрической больнице 5 лет. И пройти еще это, и потом все равно выйти благовествовать и делать учеников. Если бы не Иисус, там сломаются. Он вышел, и настолько он говорит, я бы еще раз пошел, но, правда, с условием, чтобы ты, Господь, был со мной так близко в предстоящие годы, как ты был те годы со мной. Да никакого условия не надо, только это условие. Поэтому, родные мои, когда мы размышляем о каких-то скорбях, о мучениях, ну так со стороны все это, они всегда страшны. Но если мы дети Божьи, мы проходим это. Иисус сказал, я не оставлю, я не покину. И это реальность. Он не оставит ни после тюрьмы, ни больниц, ничего, никогда, нигде. Свое дитя он не оставит. Это мы можем забыть. Оставит ли мать дитя, спрашивает Исаия. И добавляет, даже если она оставит, я не оставлю. Это для нас большое ободрение, что Иисус нас никогда не оставит. Это Его обещание, обетование. Скажите, пожалуйста, вот они учениками Христа стали, эти фессалоникийцы? Мы о фессалоникийцах сейчас. Как мы это видим? Они стали образцом. Образцом для кого? Вот для всех верующих в Македонии. Вот эти страдальцы стали образцом. Я говорю о человеке, через которого я уверовала, его давно уже нет в жизни, но я о нем все время говорю, к теме. Он образец лично для меня, и если бы мне пришлось проходить какие-то испытания, я бы вспоминала этого человека, и его светлые глаза, его убежденность, твердость, и он смог пройти, и я пройду. И так каждый из нас, если Христос это обещал, дети Божии прошли этим путем, прошли все апостолы. А им как досталось? Да все жизни отдали, кроме одного, евангелиста Иоанна, и то есть предание, что его в котел кипящий с маслом окунули, и еще после этого он остался жив, сосланным на острове Патмос, где он уже доживал, и там он написал Откровение. Так что, родные мои, им все это досталось очень непросто, ученичество. Но мы есть одна семья, Божья семья, и страдает один член, все члены страдают, один радуется, все радуются. Дальше восьмой стих. Что вы узнали? Что это были за фессалоникийцы? Они передают слово. Как мы знаем? А слушайте, от них пронеслось слово? Не только в Македонии, Ахаи, но где? Да везде. О чем прошла слава? О вере. В чем была проявлена эта вера? Если ты переносишь свои испытания и трудности без уныния, без воинственности, враждебности, без ропота, вот твоя вера. А мы думаем, вера, это я попрошу и горы сдвинул. И та тоже есть вера, но вот в этом контексте. Вера, как ты относишься к испытаниям и к трудностям и к страданиям? У каждого оно свое, маленькое или большое, но свое, и оно всегда большое. Но вера вот здесь и проявляется. Поэтому с этой минуты я начинаю провозглашать, Господи, спасибо Тебе за это испытание и за эту возможность сейчас мне показать свою веру. С любовью, с благодарностью, с ожиданием чуда от Тебя Господь совершит. Родные мои, мы продолжим это занятие в следующий раз. Итак, мы сегодня говорили о вере, и мы увидели три типа людей, которые хотели бы быть рядом с Иисусом, но у всех у них есть или условия, или желание. Поэтому вера подразумевает, что ты никаких условий не ставишь. Ты идешь, потому что это Иисус. Все, Он сказал, и я иду. И мы посмотрели пример самих фессалоникийцев, у которых вера была проявлена в гонениях, в страданиях, в испытаниях. Христос прошел, схема Христос, потом Павел, потом мы видим в этом тексте фессалоникийцы, а потом кто? Македония, Ахайя. Мы видим, как распространяется, видите? Поэтому и распространялось это Евангелие. Поэтому пусть и наш рост будет в ученичестве, с тем, чтобы мы приобретали своих учеников, и у нас были свои фессалоникийцы, которые пойдут в эту Македонию, Ахайю, пойдут и Москву, и Московскую область, и до конца земли. Богу слава! Аминь!